Приветствую возлюбленную церковь. Знаете, каждый раз, когда выходишь за кафедру, иногда думаешь о том первосвященнике, который входил раз в год во святое святых. У меня, наверное, учащается пульс, и я испытываю какое-то особое волнение. Почему? Потому что хочется поделиться Словом Божьим, и не хочется что-то говорить от себя. Хочется говорить то, что Бог сказал и положил мне в сердце. И мы сегодня продолжаем изучать, читать первое послание Петра, которое я начал в этом году. Знаете, и непривычно не видеть на обычном месте своей жены, которая иногда мне намеками говорила, что хватит, об этом уже не говори. Я ее только понимал. Никто не видел этого. Но, знаете, как удивительно первое послание Петра. Насколько оно практично. И насколько оно придает сил верующим для того, чтобы жить правильно в этом развращенном и полном греха мире. Но для того, чтобы иметь правильное понимание жизни, надо иметь и правильное основание. Ведь без основания, ведь твердого основания мы и не можем твердо стоять в этой жизни. А основание то, что мы уже проходя и читали в слове Божьем, в первом послании говорится, что первое, что Бог избрал нас не потому, что мы чем-то лучше других, а по великой своей милости, как написано, возродивший нас воскресением Иисуса Христа. И первое, на что мы уповаем, на милость Божью, на Его доброту, на Его любовь, на Его благодать. Как было сказано в 13 стихе, поэтому уповайте, совершенно уповайте на подаваемую благодать. И второе, о чем сегодня я хочу говорить, и о чем говорил брат Игорь прошлое воскресенье, это искупление. Это тоже твердое основание каждого христианина, который следует и выбрал путь Божий. Искупление – это основание нашей с вами веры. Это основание, которое поможет нам возрастать в Господе и во всех испытаниях, трудностях, переживаниях, чаяниях твердо стоять, не падать. И поэтому сегодня мы будем читать из 17 стиха, начиная первой главы, первого послания, 17 стиха, и я прочитаю. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». И первое, на что хочется обратить ваше внимание, всех присутствующих, это нужда в искуплении. Написано «зная». Знаете, так получается, что не все люди осознают свою нужду в искуплении. Но все нуждаются в этом искуплении. Не все осознают. И знаете, очень часто обращаясь к людям неверующим, говоришь, и как бы они ничего не понимают. И ключевое слово сегодня – это искупление. Человек, искупление – это слово употреблялось, когда выкупали раба или военнопленного из рабства. и выкупали для того, чтобы человек получил свободу. Для нас, может быть, практика рабства непонятна, но слово «искупление» оно носит, несет в себе как юридический, так и экономический термин. И сегодня, может быть, мы, присутствующие здесь в зале, мы не сталкивались с этим. И дай Бог, чтобы мы, скажем, не сталкивались с тем, что происходит, когда воруют людей, когда забирают их в рабство с целью выкупа, что переживают люди, особенно родные, когда кого-то из них похитили. Но покупка, продажа людей сегодня происходит. И это есть. Но знаете, чем отличается человек, проданный в рабство, от человека, который родился в рабстве? Человек, который родился в рабстве, он, по большому счету, не осознает своего положения, своей несвободы. Именно так происходит со всеми людьми. Каждый человек, родившийся на этой земле, с самого момента своего рождения находится в рабстве греха. И исключений нет. Но большинство людей не понимают своего печального положения, не осознают того, кем они являются, и не видят нужды в освобождении. И хороший пример такого непонимания мы можем найти в Евангелии от Иоанна, 8 глава, когда Иисус Христос беседовал с иудеями. И Он говорил: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вам нужно освобождение, говорит Иисус Христос к иудеям. Вам нужно получить это освобождение. Вам нужно для этого пребывать в Слове Моем. Но Он говорит о том людям, которые не понимают и не хотят понимать. Он говорит о том, что им нужно освобождение, что они не свободны. Но смотрите, что они ему отвечают. Продолжаем 8 глава, 33 стих. «Мы семья Авраамова и не были рабами никому и никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» В тот момент евреи и иудеи были под игом римским, а до этого были под греками, еще раньше под персами, еще раньше под Вавилоном, еще раньше в египетском рабстве 400 лет. Но они говорят, что мы не были никогда рабами. Но Иисус Христос даже не это имел в виду. Иисус Христос не имел политическую несвободу. Иисус Христос отвечает в 34 стихе: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Всякий делающий грех есть раб греха. Все люди находятся в рабстве греха. Все без исключения нуждаются в освобождении, но большинство этой нужды люди не видят и не осознают своего, можно так сказать, кандального положения. Они в кандалах. И послание, которое мы с вами изучаем, было написано как раз тем верующим людям, которые осознавали вот это освобождение, которые понимали, от чего искупил их и от чего освободил их Иисус Христос. Но как действует искупление? В Колоссянам, во второй главе, я некоторые места из Священного Писания повторяю те, что в прошлый раз брат Игорь говорил, но вторая глава, 13-15 стих, Колоссянам апостол Павел пишет: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простил нам все грехи». И дальше 14 стих я нашел такой для меня более понятный перевод. Написано: «Истребив долговой документ, содержащий в себе записи против нас. И он убрал его с пути и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг и позору, восторжествовав над ними собою». Знаете, каждый из нас, каждый человек, живущий в этом мире, имеет вот такой долг, имеет вот этот список грехов. Знаете, как-то, когда проповедовал и приводил такой пример, что как минимум 3 раза человек согрешает в день, как минимум, в мысли, в слове и в деле. В год 1000 грехов, за 50 лет 50 тысяч, это как минимум. Вы представляете, какой список у каждого из нас. И вот этот долговой документ нельзя ничем искупить, нельзя купить, только кровь Христа Иисуса, ибо вы куплены дорогою ценою. Написано в Коринфянам 6 глава, 1 послание, 20 стих. Цена искупления дорога. Драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца, искуплены. За деньги невозможно купить, невозможно искупление купить. Человек ничего не может сделать для своего искупления. И об этом Писание сообщает нам довольно ясно. Псалом 48, стих 8-9. Человек не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек. Душу человека невозможно выкупить ни деньгами, ни добрыми делами, ни чем-то не было еще. Единственная плата – это кровь Иисуса Христа. И Петр сравнивает кровь Иисуса Христа с кровью жертвенного ягненка. Иудеи это понимали и практиковали в течение всей своей жизни. Они приносили ягненка в жертву для того, чтобы покрыть грехи. Наказание, так как наказание за грех – это смерть, и они должны были приносить эти жертвы ежегодно. Но вся эта система жертвоприношений Ветхого Завета не могла сделать одного – она не могла освободить людей от греха. И для этого нужна была более совершенная жертва. И этой заместительной совершенной жертвой за грехи всего мира стал Иисус Христос, Сын Божий. Как написано апостолом Павлом в послании к евреям, 9 глава, 11-12 стих написано: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового строения, и не с кровью тельцов и козлов, но со своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Смерть на Голгофе была целью его прихода в этот мир. Он пришел не для того, чтобы улучшить нашу жизнь, не для того, чтобы дать нам крепкое здоровье, успех. Мы читаем, мы видим это по первому посланию Петра, которое написано для тех, которые были в гонениях. Мы сегодня наблюдаем это, что происходит в мире с христианами. Мы видим, что цель Христа не для того, чтобы дать успешную жизнь. Цель Христа была однозначно – искупить. Написано в Евангелии от Матфея: «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Все мы грешники, как мы уже говорили, исключений нет. И все до последнего человека нуждаются в искуплении. И в Писании достаточно ясно сказано, что наказание за грех – смерть. Вот поэтому Он пришел для того, чтобы пролить свою кровь, для того, чтобы отдать свою душу, отдать свою жизнь. Жизнь безгрешного, святого Божьего Сына, она искупила людей от наказания. Он умер заместительной жертвой. За себя, за меня, за вас, за каждого, кто обратится. И за каждого, кто уверует в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Давайте еще один текст почитаем, который продолжает эту тему, тему об искуплении. Это книга Откровения, 5 глава, 9-10 стих. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». В этом тексте мы видим людей, которые прославляют Сына Божия за Его подвиг. Мы видим уже достигших заключительного этапа спасения. И результат искупления – это спасение вечное, о чем мы читали в послании к евреям. И какой вывод? Христос пролил свою кровь, Он отдал свою жизнь для того, чтобы освободить людей от власти греха и подарить им вечное спасение. Но не только это. В этом прочитанном отрывке еще есть несколько моментов, которые я хотел бы обратить ваше внимание, что дает искупление. Какой результат искупления? И мы когда читали 17 стих, написано: «И если вы называете отцом». Хочу обратить внимание ваше, что результатом искупления является усыновление людей Богом. Мы были блуждающими. Мы были никому не нужные, но Бог, по великой своей милости возродивший нас, как мы читали в начале, по великой своей милости призвал в свою семью, усыновлены Богом. В Римлянам 8:15 написано: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым и взываем: Ава, Отче». Каждый из нас в наших молитвах начинает: «Отче наш, Отец наш». Когда это произошло? Когда мы, получив возрождение от Духа, первый раз воззвали к Отцу нашему. Когда мы признали Иисуса Христа своим Спасителем, сердце наше наполнилось трепетом и благоговейным страхом перед нашим Отцом. И второе, что я хочу, мы в прошлый раз рассуждали, это сердце наше наполняется вот этим, когда мы странствуем по этой земле, наполняется страхом. Но страх имеет благословение для каждого из нас. И это благословение, одно из благословений, написано, что искуплены вы от суетной жизни. В прошлый раз мы проходили, что такое страх и какие благословения, но сегодня я еще хочу обратить ваше внимание, что дает нам то, что мы, признавая Бога нашего Отцом, в трепете ходя перед Ним, написано: «Искуплены вы от суетной жизни». Суетная жизнь, преданная от Отцом, другими словами, бесцельная, бессмысленная жизнь. От этой бессмысленной жизни мы освобождены, искупление освободило нас от того, что передается из рода в род, из поколения в поколение. Это искупление освободило нас от ненужного багажа. Часто мы, неверующие, обременены всякими заботами житейскими, наполнена жизнь всякой суетой. Знаете, мне в переводе, когда написано, пишет Екклесиаст, суета и томление духа, в переводе украинском там написано гоніння за вітром. Знаете, что такое гнаться за ветром? Попробуй догони. Куда он ушел? Пустота, бессмыслица. В принципе, каждый человек, неверующий, он живет в этом. хоть он и строит карьеру, и политическую карьеру, и экономическую карьеру, и где-то ищет какое-то благословение в накопительстве, может быть, еще в чем-то, кто-то занимается своим здоровьем усиленно и прикладывает для этого максимум усилий. Но все это не имеет смысла, если нету в жизни главной цели. Знаете, в Ефесянам очень четко во второй главе написано, как мы жили и как живет этот порабощенный миром, порабощенный грехом мир, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, говорит апостол Павел, и все верующие между жили также по обычаю мира сего. И он говорит, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслам, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Похоти владеют часто сердцем. И в большинстве своем неверующие люди так и живут. Схватила мысль, вот этого хочу. И стремится всеми силами, всеми средствами для того, чтобы этого достичь, достигая, он не получает удовлетворения. Но ведь в мире очень много людей так живут. И у многих даже получается что-то, они чего-то достигают. Но если нет у человека основной вечной цели, если вопрос его вечной жизни не решен, то все его достижения, все вклады, все капиталы не имеют никакого смысла. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Мы читаем в Евангелии от Матфея, 16 глава, 26 стих. Пользы никакой, смысла нет. Поэтому, получив искупление, мы получили твердую надежду на достижение вечной цели. И мы получили цель. Мы освобождены от этой бессмысленной жизни. И результат, какой вывод? В результате искупления спасенные получают вечную жизнь и освобождение от бесцельной жизни на этой земле. Но еще хочется что-то добавить к этому, что у Бога не бывает ничего так, вдруг случилось что-то. Весь этот Божий план, он запланирован Богом, как Писание говорит, предназначенного еще прежде создания мира. И в этом 20 стихе написано, что Бог все это запланировал. Он знал, что человек будет рабом греху. Он знал, и поэтому еще до создания мира, до того, как создан человек, Бог запланировал искупление. Бог запланировал этот акт для того, чтобы спасти человека, для того, чтобы поднять его из пучины греха, вызволить из этого болота, которое затягивает. Написано во втором послании Тимофею 1:9, написано, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. План был, искупление было Богом предопределено. И что самое главное, этот план Божий не может быть нарушен. Он не может быть изменен в Божьем плане, не может быть ошибок или неточностей. Божий план управляет Вселенной, и эта истина не может не успокаивать каждого из нас. Она не может не ободрять. Мы находимся у власти Бога, не во власти злого рока, не во власти капризной судьбы и не во власти слепого случая, но всецело во власти суверенного, всемогущего, всеведущего Бога, который запланировал наше искупление, Бога, который начал это дело. И я думаю, несомненно, Он доведет это дело до конца. Об этом завершении искупления мы можем прочитать в следующем стихе, который 21 стих. Написано: «У верующих через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». В этих стихах Петр говорит, что Иисус явился в последнее время для вас, верующих, и последнее время – это время Церкви. Последнее время началось с приходом Иисуса Христа. И в 21 стихе мы видим, что через воскресение Иисуса Христа и Его прославление Бог наглядно показал людям, что искупление было завершено. Жертва Бога принята, план Божий воплотился в жизнь. Он стал, Божий план искупления стал реальностью. Обратите внимание на заключительные слова 21 стиха, в которых показано, какой должна быть наша реакция. Мы должны иметь веру и упование на Бога. В этих нескольких стихах мы с вами, которые сегодня мы прочитали, Петр кратко изложил суть Евангелия, что все люди без исключения нуждаются в искуплении. Мы знаем цену, которая была заплачена за искупление. И теперь что требуется от человека? Это довериться Богу. Поверить то, что если бы не жертва Иисуса Христа, то у людей не было никакой бы возможности спастись. Их положение было бы безнадежным. Но теперь есть надежда. Надежда не слабая, едва теплящаяся, а надежда твердая, крепкая и нерушимая. Это надежда в том, что Иисус Христос совершил на Голгофском кресте. Он искупил всех нас. Какое заключение и какой итог? Первое. Хотелось бы обратить внимание, что каждый человек должен увидеть свое состояние. Ему необходимо осознать свою нужду в освобождении. Если ты еще не принял Христа, если в тебя есть борьба сомнений, ты посмотри на себя, чем ты живешь. Каждый из нас должен понять, что мы нуждаемся в Иисусе Христе, каждый человек. Он должен поверить в то, что Иисус Христос отдал свою жизнь для его искупления, и что Он каждого призывает к спасительной вере. И мы должны помнить, что воскресив Иисуса Христа, Бог показал нам, что плата принята, что искупление завершено. План Божий воплотился в жизнь. И зная цену искупления, мы должны относиться к любому греху очень серьезно. Очень серьезно, потому что жертва Христа показывает нам, что именно так Бог относится к греху. Если сына своего не пожалел, если сына своего не пожалел, пожалеет ли тебя, мой дорогой друг? И поэтому я призываю всех вот к молитве такой. Уповайте твердо, будьте святы, живите со страхом и помните цену, которая за нас заплачена, а цена драгоценная. Нет выше цены крови Иисуса Христа. Давайте помолимся и поблагодарим Бога. Аминь.